Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
«Был бы повод».
Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 2 июля на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1668 год, 2 июля, финал противостояния русского царя Алексея Михайловича и раскольников. Стрелецкие полки начинают осаду Соловецкого монастыря, братья которого отказалось принимать церковную реформу патриарха Никона. И 8 лет продолжится это восстание, которое назовут потом Соловецким сидением.
Я, Соловецкого монастыря Прокопий, сын Захарий, ходил по весям, подбивал людей против царских воевод. За старую веру стоять, на царское величество злую хулу возводил, и царству нашему желал зла.
Сначала Алексей Михайлович направляет в Соловки, расположенные в Белом море, нового настоятеля Иосифа. Его монастырские послушники не принимают, изгоняют, а вместо него избирают бывшего царского духовника, архимандрита Никанора. Взять монастырь сразу не удается. Строение было не только местом для моления. Здание строилось еще и как пограничная застава. И у послушников на руках около 90 пушек и значительный запас ядер и пороха. Да и самих жителей монастыря изрядно прибавилось. Во времена раскола очень многие сторонники старых обрядов приходят под защиту монастырских стен. После смены нескольких воевод и существенного пополнения личного состава осаждавшие решили не уходить и остаются осенью 1675 года зимовать у монастыря.
Скажи, батька, ты почему третий перст не приложишь? Воистину, пальцем шевельни. Вернешься в жизнь человеческую.
Я его не то что пальца. И коготка хватит, чтобы душу твою в пекло волочь.
18 января 1876-го перебежчик Чернец-феоктист выдает, где находится подземный ход из рва Ануфриевской церкви до внутренней Белой башни, и подсказывает, что идти по этому подземному ходу надо за час до рассвета, когда на стенах меняются караулы. 1 февраля стрельцы ворвутся в монастырь. Застигнутые врасплох защитники не успеют даже поднять оружие. Большинство из них падет в схватке. Из полутысячи соловчан в живых останется только 60. 1925 год. Расстреливают последнего премьер-министра царской России Николая Голицына. Эту должность в 1916 году его уговорила занять супруга Николая II Александра Федоровна. Чуть позже современники напишут: «Князь Николай Дмитриевич Голицын – милейший человек, но не государственный деятель большого калибра. Он сам это сознавал и долго умолял государя отменить его назначение, ссылаясь на свою неподготовленность для роли премьера. Но затем, как верно подданный, подчинился и вступил в исправление должности, в которой, однако, по существу оставался бессильным». Уже после февральской революции, когда к власти придет временное правительство, Голицына обвинят в том, что тот, дескать, не проявил твердости характера, когда в Москве и в Петрограде начались волнения и беспорядки. До сих пор непонятно, почему князь не уехал после октябрьских событий. Он отошел от политики и при большевиках зарабатывает жизнь тем, что чинит обувь и подрабатывает сторожем. Начиная с 1918 года Николая Голицына арестовывают регулярно и доставляют на допросы. Практически во всех делах, которые заводились на бывшего премьер-министра, стоит пометка: политической деятельностью не занимается, находится в болезненном состоянии, имеет преклонный возраст, в связи с чем опасности для республики не представляет. Впрочем, в 1925 году, когда начнется расследование нашумевшего дела лицеистов, Голицына снова арестуют. Это дело о группе подростков, выпускников Александровского лицея, которые, по мнению чекистов, готовили серию терактов. Голицына же забирают в органы, так как его сын Николай был тоже выпускником этого учреждения. В итоге, чтобы долго не возиться с заговорщиками, Голицына-старшего назовут чуть ли не идейным вдохновителем группы. Из-за паралича Николая Дмитриевича выведут на расстрел из камеры, поддерживая за руки. Последними словами князя станут: «Я устал от жизни, слава Богу». Его сына Николая расстреляют на Соловках 6 лет спустя. 1950 год, 2 июля. Первый матч Льва Яшина в чемпионате СССР по футболу в игре московского «Динамо» со «Спартаком». Он выходит на замену прославленному Алексею Хомичу и почти сразу же пропускает гол. Матч в итоге заканчивается в ничью.
Выхожу, а стоять на месте не могу. Ноги вот так дрожат, как листочки. Что делать? Стоять нельзя, стал ходить по штрафной площадке. Опять смотрю, мяч летит. Опять надо выходить его брать, ловить, наверное. Побежал. А вдруг, откуда ни возьми, здесь вырос передо мной Паршин, Николай Паршин. Головой перекинул через меня мяч, и счет стал 1-1.
Дальше будет еще хуже. В следующем матче Льва Яшина снова поставят на ворота во время встречи с «Динамо» Тбилиси. И Яшин пропустит уже 4 мяча. После этого 2 сезона Лев Иванович сидит в запасе и даже подумывает о смене клуба.
Яшин, твоя жизнь только начинается. Понял? Становись на ворота.
Но Хомич, основной вратарь московского «Динамо», по определенным причинам покинет клуб, отправившись в Минск. И так вратарем номер один в команде станет Лев Яшин. Это будет в 1953 году, и уже после этого претензий к игре молодого вратаря практически не было. Буквально через десяток матчей его вызывают в сборную страны, за которую он проведет 78 встреч, выиграет Олимпийские игры в Мельбурне и станет обладателем Кубка Европы 60-го года. 1990 год начинает свою работу 28-й съезд КПСС, последний в истории партии. К тому времени сама партия практически раскололась на сторонников радикальных реформ, которые выступают за превращение КПСС в партию парламентского типа, а вторая половина – это консерваторы, которые обвиняют Михаила Горбачева в отказе от коммунистической идеологии. Многие обижены на Горбачева, который за 4 месяца до начала съезда в марте 90-го своим указом постановил убрать из Конституции СССР 6-ю статью, которая законодательно закрепляла руководящую роль КПСС.
Я не думаю, что это предмет для дискуссии на съезде. Логически завершается весь этот процесс.
Такое событие, как съезд, широко освещается телеканалами, газетами, на радио, что вызывает еще большее раздражение у людей. С трибун требуют перемен, сами перемены происходят в реальной жизни. Бастуют шахтеры, проходят митинги за отставку председателя Совмина Рыжкова, полки магазинов остаются пустыми, населению начинают раздавать гуманитарную помощь, которая поступает из-за рубежа. На самом же съезде обсуждается повестка, которая очень далека от народных чаяний.
Сегодня каждому ясно, слова интернационала явно устарели и не соответствуют ни духу настоящего времени, ни стоящим целям и задачам, и поют его, если поют, в большинстве своем по инерции, под фонограмму, не задумываясь над словами и их смыслом.
Из-за внутренних разногласий съезд не сможет принять новую программу и ограничится лишь программным заявлением. Тем не менее, в своей заключительной речи на закрытии съезда Горбачев еще раз скажет, что партия должна решительно и без опоздания перестраивать всю свою работу. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 2 июля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
«Был бы повод».